Седьмое. То, что эта душа высказала при помощи необычайно богатых средств выражения в словах, звуках, красках, живописных перспективах, философских системах, легендах, пространствах готических соборов и формулах теории функций, то есть ее мироощущение, египетской душою, далекую от какого-либо теоретического и литературного тщеславия, было высказано в камне, самом ярком символе завершенного бытия, не расходуя себя на словесный спор относительно формы протяженности, относительно своего пространства и своего времени, не строя гипотез, систем чисел и философских систем, она молча воздвигла свои потрясающие символы в долине Нила. Что за люди? Фаустовская душа, искорка мейстера Эккарта, чувствовала себя бесконечно одинокой в необъятных пространствах, как пастушеская мелодия в начале третьего акта Тристана и Изольды. Аполлоновская душа чувствовала себя брошенной, хаймарменг, в бессмысленный мир бесчисленных отдельных вещей, подавленной ими и разбитой, как царь Эдип, ее самое захватывающее воплощение. Египетская душа видела себя путницей по узкой, неумолимо предписанной ей жизненной тропе. Такой была египетская идея судьбы. Жизнь египтянина есть жизнь путника. Весь образный язык его культуры служит для иллюстрации этого единственного мотива. Его основной символ, скорее всего, дает себя почувствовать в слове «путь», которое для египтян имеет то же значение, что пространство для северных народов и тело для древних. Это совсем особый и крайне трудный для нас способ понимания протяженности. Его-то пыталось воплотить искусство фараонов от самого своего возникновения и до конца. Торжественно шествующая вперед статуя, бесконечные, в строгом порядке следующие одна за другой галереи пирамид храмов четвертой династии 2930-2750, все суживающиеся, мрачные, неизменно приводящие через залы и дворы в комнату, где находится гробница. Аллеи сфинксов, главным образом 12-й династии, 2000-1788, циклы барельефов на стенах храмов, расположенные так, что зритель должен идти вдоль них все в одном определенном направлении. Все это — образцы переживания глубины, свойственного особой человеческой породе, воплощение железной необходимости египетской судьбы, символизировавшейся в граните и диорите. Любопытно обратить внимание на родственное значение гранита для Гёте с его воззрениями на историю Земли. Пирамиды — эти грандиозные произведения ранней египетской истории, эпохи готики египетской души, нельзя рассматривать как стереометрические тела. Так воспринимал их античный зритель. К этому принуждало его античное мироощущение. Но переживание глубины у египтянина, определявшее его образ мира, было столь резко подчеркнутым в отношении направленности, что пространство – постоянно понималось им как некоторый осуществляющийся процесс. Мы видели, что в этом изначальном переживании человека, которое пробуждает его внутреннюю жизнь и делает обладателем своеобразного внешнего мира, направленность, этот признак жизни, относит чувственное ощущение в глубину, в пространство, и превращает время в третье измерение пространства, в удаленность. То, что я пытаюсь обозначить здесь словом «путь», есть образ этого созидающего мир акта сознания. Путь обозначает одновременно судьбу и третье измерение. Громадные площади стен, барельефы, ряды колонн, мимо которых он проходит, представляют длину и ширину, то есть ощущение, впервые протягиваемое в мир жизнью. Таким образом, путник переживает пространство как бы в его элементах, еще не связанных воедино, между тем, как древние его вовсе не знали. Мы же представляем как покоящуюся бесконечность, окружающую нас. Поэтому египетское искусство стремится только к плоскостному воздействию, не более, даже и в тех случаях, когда оно пользуется кубическими средствами. Для египтянина пирамида над царской гробницей была треугольником, грандиозную, чрезвычайно выразительной плоскостью, замыкающую путь и господствующую над ландшафтом, плоскостью, к которой и он приближался. Строго скомпонованные и покрытые украшениями колонны внутренних переходов на темном фоне действовали совершенно как вертикальные плоские полосы, ритмически сопровождавшие процессию жрецов. Рельеф, в противоположность античному, с трудом связывается с плоскостью. Его фигуры движутся, все неудержимо движется к одной цели. Господство горизонтальных и вертикальных линий и прямого угла, стремление избежать всяких ракурсов, усиливают принцип двухмерности и изолируют переживание пространственной глубины, совпадающей с направлением пути и целью, гробом. Это искусство не допускает никакого отклонения, облегчающего напряжение души. Разве все это, высказанное на самом возвышенном языке, какой только можно себе вообразить, нельзя было бы выразить также при помощи наших теорий пространства, даже при помощи физиологических, ибо образ на сетчатке глаза плоский. Он превращается в пространственный опыт только посредством жизненного акта. Само становление пространства, содержащее в себе смысл внешнего мира, было символическим переживанием того, кто от ворот храма пирамиды на берегу Нила шел по закрытому жертвенному пути, стороны которого были украшены глубокомысленными изображениями всех символов бытия. Окруженный этими формами, путник ощущал тождество становления пространства и жизни. Сквозь узкие ворота мощного портала, чувственный образ рождения, судьба неумолимо вела по все больше суживающемуся пространству к последней келье, которая содержала увековеченное путем превращения в мумию тело, приковывавшее к себе Ка умершего фараона. Эта метафизика из камня и поставленная рядом с ней написанная метафизика, например, кантовская, производит действие беспомощного лепета. Единственный символ пути воплощает смысл египетского макрокосма чище и полнее, чем мог бы его воплотить любой из античных и индийских символов. Он сообщает языку форм Египта такую чистоту и простоту, которые люди других культур, мы, например, способны ощущать только как оцепенелость.